Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. И наш гость сегодня – доктор исторических наук, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Юлия Кантор. Вышла в свет новая книга Юлии. Это новая, обновленная, я бы сказал, версия биографии будущего маршала Михаила Тухачевского. И вот так случилось, что появление этой книги совпало с некоторыми экзотическими интерпретациями жизни Тухачевского. Одна из них представлена в Омске, кажется, «Парк Патриот». Заговорщик, троцкист, чуть ли не виновник поражений Красной Армии. Юлия, добрый день. Что добрый это день. За чудеса являются сегодня миру истории?
Ну, это такой совершенно, мне кажется, особый разговор, поскольку вот это вечная тема трактовок и мифологии. Вопрос только в том, насколько трактовки и мифологии допустимы в проектах, на трактовке, я бы сказала, такого мифологического и провокативного свойства, не имеющего ничего общего, так сказать, с историческим реальным контекстом, в эпоху, когда доступны все документы, когда можно сделать честный исторический экскурс, вот насколько такие истории допустимы в местах, которые предполагаются как некое образовательное пространство. Так вот, мои коллеги из Омска – это историки, музейщики, архивисты, которые следят за всем музейно-историческим пространством, посетили Омский парк «России. Моя история». Как вы понимаете, для Омска Тухачевский и Колчак – это два героя-антигероя, которым приковано перманентно внимание не только узкого исторического сообщества, но и более широкого. Конечно, мои коллеги впали в шок, прислали мне фотографии стендов, посвященных гражданской войне и последующим событиям, в частности, стенды, посвященные Тухачевскому. Не могу об этом не сказать. Михаил Николаевич Тухачевский, буду цитировать прямо вот с листов. «Советский военный деятель, военачальник РККА времен гражданской войны, военный теоретик и так далее». Что говорится о Тухачевском применительно к событиям там, 30-х и 30, в частности, 37-го года? Цитирую. «Тухачевского подвела идейная ориентация на Троцкого и его зарубежных покровителей, а также неверие в способность Советской России победить в Европейской войне. Он разрабатывает план размещения советских войск в округах, размещения резервов и складов, а также систему разрушения слаженной работы транспорта в СССР, которые позволили бы Германии победить СССР в войне. Заговор был раскрыт в 1937 году. Тухачевский был арестован и по результатам расследования расстрелян». Далее еще интереснее. «Однако не все участники заговора были выявлены. В 1941 году генерал Павлов, командующий Западным военным округом, вместе со своим начальником штаба реализовал значительную часть мероприятий, разработанных Тухачевским, что и привело к катастрофическим потерям Красной Армии в первые дни и недели Великой Отечественной войны в полосе Западного военного округа». Понимаете, 21 век на дворе. Документы, в том числе из архивного следственного дела 1937 года, опубликованы. Все, проходившие по этому делу, реабилитированы еще в 50-е годы. О чем, кстати, между прочим, насколько я вижу из того, что мне прислали коллеги об этом даже в стендах и не сказано. Да? И вот эта вся запредельная по степени фальсификации, я бы сказала, истории риторика фигурирует вот в таком открытом пространстве. Не где-нибудь в каких-нибудь блогах, а вполне себе вот в таком музее.
Ну, то есть партнера. Люди эти, которые писали, они верят вот в выбитые показания, так сказать, на следствии сталинском. Они, значит, считают, что заговор существовал, и прочие, так сказать, выдумки вот выдают в общественное пространство.
Вообще очень интересно, кто эти люди. Делалось ли это в Омске или это спускалось, так сказать, видите же, парк России «Моя история». Насколько я понимаю, во всех регионах, ну, за исключением Москвы и Петербурга, в основном имеет общефедеральный контент, который как-то рассылается, да, и только незначительная его часть, связанная с регионом, да, наполняется специалистами на местах, вроде бы. Как было в данном случае, я не знаю, не выясняла, но когда я получила... Я не хочу сказать, что эти тексты, которые я сейчас зачитывала, возникли вчера. «Парк Патриот» возник не вчера, да, и не в сентябре, когда мне это прислали. Тем не менее, это же как-то кем-то готовилось, это же должно было проходить какую-то экспертизу, понимаете? Во что верят или не верят люди, это их личное дело. Вопрос, что они знают и что они несут, так сказать, вовне, да? Но таких формулировок, надо сказать, которые я вам только что прочитала, даже и в архивно-следственном деле о военно-фашистском заговоре в РККА, хранящемся на Лубянке, тоже еще надо поискать, понимаете?
Ну что ж, вот такие чудеса случаются сейчас, так сказать, в пространстве общественной мысли, но это, видимо, соответствует некоторым настроениям властей. Там и Троцкий, и какие-то зарубежные покровители, в общем, выдумки идут в ход. Давайте теперь поговорим о вашей работе, о вашей книге. Что вам удалось найти вот действительно принципиально нового по сравнению с тем изданием, которое мы знали раньше? Вот какие, так сказать, реальные открытия, а не выдуманные, имеются?
Ну, на самом деле, прежде всего, эта книга, она вышла в серии страницы советской истории. Это новая серия, которую делает издательство «Росстрой». И Тухачевский вошел в число тех персоналей, которые Распен отобрал, вот, так сказать, для первой пятерки книг. Там еще другие государственные деятели, прямо скажем, не менее колоритные в этой серии вышли. Книги, посвященные им, вышли в этой серии. Так вот, и я должна сказать, что задача изначально этой серии была не рассказывать биографии, а рассказывать об эпохе и личности на фоне эпохи. Собственно, у меня книга так называется, совершенно сознательно, «Портрет на фоне эпохи». А вот какой была эта эпоха, я хотела разобраться все-таки по сравнению с тем, как я написала первую книгу, прошло более 15 лет. Та книга была вообще моим, так сказать, дебютом. Я бы сказала, что той книгой «Война и мир» Михаила Тухачевского я влипла в историю. Вот. И, собственно, с этого момента начала углубленно заниматься именно историей, историей 30-х годов, вот всем тем, что потом стало основой профессии и так далее. Так вот, про открытия. Ну, знаете, трудно так нескромно говорить о настоящих открытиях, как вы выразились.
Давайте находки.
Здесь, конечно, за 15 лет многое удалось поискать, потому что дело не только в самой персоне Михаила Николаевича Тухачевского. В фигуре, мягко говоря, сложной и, той же, мягко говоря, неоднозначной, безусловно. Мне хотелось посмотреть на то, что в силу объективных причин не было доступно там 15 и более лет назад. А именно, мне нужно было и важно было посмотреть материалы, естественно, связанные, например, с Кронштадтом, с кронштадтским восстанием. Эта тема достаточно изучена, вообще история кронштадтского восстания, или, как его называли в советское время, кронштадтского мятежа, и роли Тухачевского. Но со временем открываются все большие документы, характеризующие личность. И как раз в главе, посвященной кронштадтскому восстанию, это 21-й год, как раз столетие, если мы говорим о сегодняшнем дне, мне хотелось поговорить и написать на основе документов, которые стали доступны, я сейчас имею в виду архив социально-политической истории, связанный с историей 20 века, наверное, но это бывший центральный партархив. Там материалы, как раз характеризующие именно деятельность Тухачевского, его, я бы сказала, почерк в Кронштадте, и формирующийся тогда уже жестокость против своих. Это начало, ну, как я бы сказала, сговора самим с собой. Если в гражданской войне был такой понятно прозрачный чистый выбор, чистый с определенными оговорками, красные и белые, тем более огромное количество царских офицеров, Тухачевский, как мы знаем, далеко не исключение, перешли на сторону красных сразу во время революции и потом позже во время гражданской, то в случае с Кронштадтом и Тамбовым история совсем другая. Это борьба своих со своим. Борьба тех, кто остался большевикам своими, но вычеркнул из, так сказать, из своих ментальных, что ли, рядов тех, кто пошел не против советской власти, вот это принципиальная вещь, не против советской власти, а выступил за советскую власть, то есть за власть Советов, многопартийную власть Советов, но против большевиков во многом. Вот этот вот водораздел очень хорошо прочерчивается, прослеживается в том числе и по материалом РГАСПИ. Конечно, Кронштадтское восстание – это такая трагическая история. Должна сказать, что только в этом году, посмотрите на даты, только в этом году был в Кронштадте поставлен памятник, мне кажется, правильный с точки зрения исторического подхода всем жертвам Кронштадтского восстания с обеих сторон. Ведь на самом деле в 21-м году с почестями хоронили погибших во время восстания, только с почестями, только погибших с красной стороны, со стороны защищавших большевистскую власть. Причем мало кто знает, даже в Петербурге об этом мало кто знает, что их хоронили не... И панихида гражданская была в Кронштадте, на центральной якорной площади, но хоронили не только в Кронштадте, а на секундочку на кладбище Александра Невской лавры. Да, в этом тоже есть такая, я бы сказала, гримаса истории, да, в Александра Невской лавре, которая будет подвержена, и уже в это время начинаются репрессии против верующих, и конкретно связанные с лаврой, и в 22-м году произойдут трагические события, связанные со вскрытием мощей, демонстративным вскрытием мощей Александра Невского в Александра Невской лавре, но это будет изъятыми из Александра Невской лавры, и это будет годом позже. Но, тем не менее, сам факт похорон тех, кто был на стороне красных во время Кронштадтского восстания в Александре Невской лавры, это тоже символ раннего советского времени. Об этом тоже, конечно, в книге есть. Ну, из находок, о которых я хотела бы сказать, это совершенно удивившие меня и неожиданно обнаружившиеся материалы в Пензенском краеведческом музее, в документальном фонде Пензенского краеведческого музея. Ну, как человек с музейным прошлым, я всегда считала и продолжаю считать, что музей – это такое место, где мало кто ищет серьезные документы. Мы музей воспринимаем как место, где хранятся, выставляются, реставрируются экспонаты, да, и вводятся в культурный и исторический контекст. А вот оказывается очень много интересных документов, в частности, в Пензенском краеведческом архиве, музее, в документальной коллекции есть материалы. Это воспоминания о Тухачевском, созданные его современниками. Вы знаете, это совершенно отдельный сюжет. По нему можно реконструировать, я бы сказала, то, что потом стало называться исторической политикой. Хотя, конечно, в те времена, когда это создавалось, эти документы писались, но такого термина не было. Но это не значит, что не было исторической политики. Так вот, по материалам, сохранившимся в Пензенском краеведческом музее, можно реконструировать, как создавался светлый образ маршала Тухачевского после реабилитации. Дело в том, что часть материалов была написана, во-первых, к очередному юбилею революции, это 57-й год, и, соответственно, это еще и совпало с реабилитацией после 20-го съезда Тухачевского и остальных участников дела, так называемого дела о военно-фашистском заговоре в РККА. Естественно, было очевидно, что эти люди осуждены безвинно, расстреляны незаконно. И в это время начинается хрущевская оттепель, и, соответственно, Тухачевский попадает в когорту тех, кто был искренним защитником советской власти, а таким он и был, искренним и бескомпромиссным, о чем только что мы говорили применительно к Кронштадту и только к нему. И вот, понимаете, я бы сказала, это такой портрет эпохи оттепели. Там тоже есть только ровно половина правды. То есть человек без изъяна, человек без страха, рыцарь военный, да, и без страха и упрека, борец за дело советской власти и так далее, и так далее, и так далее. Кроме того, кроме вот этих наблюдений, которые мне были интересны применительно тоже к портрету эпохи, там есть интереснейшие фрагменты, связанные с биографией Тухачевского детской, потому что его одноклассник вспоминает, крестьянин, который работал у Тухачевских, все-таки это помещичья семья, да, он наполовину крестьянин, мать из крестьян, да, но у них была прекрасная усадьба, соответственно, там работали, так сказать, земляки Тухачевского, крестьянского происхождения. Они вспоминают о том, как проходила жизнь в этом дворянском гнезде, в прямом смысле. Это очень любопытно. Опять же, одноклассники вспоминают о повседневности, просто повседневности детства и отрочества Тухачевского. Ну и вот то, что можно назвать действительно открытием без ложной скромности, это, конечно, как бы всем известное и всем неизвестное дело Семеновского полка.
Это уже конец 20-х годов,
это 30-й.
Да?
Это 30-й. Это дело, о котором много говорят и говорили историки в разное время, но которого никто не видел. Вот я могу сказать, что я первый историк, который прочитал так называемое Семеновское дело. Доступ к этому делу имели родственники репрессированных по нему, ну, как это, собственно, и положено, да. Но публикации по нему практически нет, материалов по этому делу не опубликовано. Оно, конечно, рассекречено, то есть оно открыто, но его никто не читал. И в архиве ОФСБ по Петербургу и Ленинградской области, вот мне его предоставили, где я его имела возможность детально изучить. Кстати, тоже был такой момент, книга писалась зимой, весной этого года, вернее, дописывалась, наступал ковид, архивы закрывались, как вы понимаете, в том числе и эти, и был момент, когда я понимала, что можно и не успеть, но там пошли навстречу просто и дали возможность ознакомиться с делом до конца, потому что невозможно использовать в научном издании источник, который ты не дочитал, да, правда же, потому что его невозможно анализировать. Ну вот в архиве ФСБ пошли на встречу в петербургском и дочитала.
Там очень... И что же там вот такое важное? Тухачевский, мы помним, же служил в Семеновском полку.
Там интереснейшие вещи, связанные вообще с менталитетом офицерства белого, в данном случае белого офицерства, потом красного офицерства, а потом опять белого офицерства. Семеновский полк – это такая, знаете, двуцветная история. С теми офицерами, которые никуда не эмигрировали, но остались в Ленинграде, Петрограде, Ленинграде. Это люди в чине от генерала, до прапорщика. И они в этом деле рассказывают, там есть интереснейшие куски, которые мне предстоит еще публиковать отдельно и комментировать. Например, связанные с участием Семеновского полка, это огромный блок материалов, в подавлении революции 1905 года. Московские события, петроградские события и так далее. Это интересный источник, потому что это действительно воспоминания. Кстати, вы знаете, это дело при том, что у меня довольно большой опыт чтения дел вот такого типа, архивно-следственных дел, архивных уголовных следственных дел, политического свойства и в Центральном архиве ФСБ, и в региональных. Вот это дело отличается тем, что там, вы понимаете, идет такая абсолютно необычная дискуссия между следователем и теми, кого следователь допрашивает, то есть в данном случае офицерами-семеновцами. Это такая дискуссия на равных. Да, она с предрешенным концом, это понятно. Практически большинство тех, кто проходил по Семеновскому делу, были приговорены к высшей мере социальной защиты, как это называлось, то есть к расстрелу. Некоторые к лагерям. Один был только отпущен, то есть не получил срока. Так вот, во всей этой трагической истории, во-первых, видна история и самого полка, и, конечно, мягко говоря, неоднозначная история того, как этот полк уже, который был полк по защите Петрограда, он носил имя Урицкого вообще-то. Семеновский полк, переформированный, так сказать, в Петрограде, был полком по защите Петрограда и носил имя руководителя Петроградской ЧК. И про них Урицкий сказал, что они честные белогвардейцы. Так вот, эти честные белогвардейцы до Пулковских высоток в период, когда наступал Юденич, разоружили своих красных командиров, убили их. И, соответственно, часть полка, как вы понимаете, естественно, перешла на сторону белых. Кто-то, между прочим, это тоже такой парадокс, кто-то потом вернулся в Петроград, в Ленинград, Петроград-Ленинград. И остались, уже не занимая никаких постов, но, тем не менее, имея, конечно, отчетливую совершенно ностальгию по утраченному, что называется. И вот опять же в этом деле есть интересные, такие очень, я бы сказала, колоритные материалы, которые говорят, как я уже сказала, и о менталитете, и о настроении. Ну вот смотрите, я вот специально сейчас взяла распечатку просто некоторых фрагментов этого дела. Например, вели разговоры, естественно, относящиеся к службе в Семеновском полку. Это касалось, например, еще и продажи вещей, чтобы на вырученные деньги могли существовать. Разговаривали о семейной жизни. Например, кто-то сообщает, что вот что же за времена такие, жена, которая никогда не работала, вынуждена при советской власти работать. Да? Ну вот такой бытовой момент.
Там они еще знамена прятали, я помню. Да?
Знамя. Вот там момент, собственно, с которого началась раскрутка этого дела. В Ленинграде, в Веденском соборе, в алтарной его части, в тайнике были обнаружены реликвии полка, а именно знамя Семеновского полка. А всем понятно, что пока сохранено знамя, это такая военная, воинская традиция, то существует и полк. Там было знамя, там были иконы и еще некоторые реликвии Семеновского полка. По доносу, видимо, в среде своих оказался предатель. По доносу, вероятно, сначала вскрыт был тайник, а потом арестованы все члены, если можно так выразиться, этого Семеновского кружка, что ли. И с этого момента начинаются, значит, аресты и допросы. Что касается самого знамени, это тоже совершенно отдельная история. Оно сначала попало в музей Ленинградского НКВД, потом в артиллерийский музей в Ленинграде, и уже после войны перекочевало в Государственный Эрмитаж, где до сих пор и находится, и в книге я публиковала фотографию, это, кстати, первая публикация изображения знамени Семеновского, вот этого знамени Семеновского полка из хранилища знамен Государственного Эрмитажа. Так вот, что следователь подчеркивает в своем, так сказать, в своем резюме? Все члены контрреволюционной группировки являются бывшими людьми, понятно, да, дворянами и офицерами. По социальному происхождению в большинстве своем дворяне, по убеждениям монархисты. А они действительно, они на следствии не скрывают, что они действительно сторонники монархии. Естественно, они, в общем-то, откровенно говорят на следствии, что единым устремлением всего офицерства являлось свержение советской власти. После расформирования полка никто не верил в его несуществование. Когда это речь идет о 18-м годе, как раз когда полк становится полком по охране Петрограда имени Урицкого. И для успешной борьбы с советской властью офицерство объединилось в одну триполковую контрреволюционную организацию.
Но Тухачевского к этому делу, в общем, не притягивали.
Тухачевский был единственным офицером Семеновского полка, жившим в России, конкретно в Ленинграде. Он в это время командует Ленинградским военным округом. И он единственный, кто по этому делу не проходит. То есть его вообще в этом деле практически нет. Имя Тухачевского всплывает совершенно в другом материале, тоже в другом архивном следственном деле, которая хранится тоже в архиве ОФСБ по Петербургу и Ленинградской области, с которым мне тоже удалось ознакомиться при написании книги, это дело Энгельгарта, однополчанина Тухачевского, который в какое-то время даже служил у него в армии во время Гражданской войны. Это вот тоже такая
история. То есть на стороне красных.
На стороне красных. Он был, у него тоже судьба, я бы сказала, с элементами такого детектива, мягко говоря, детектива. Еще вот, вот нашла, просто чтобы быть интересной в цитатах. Так вот, он был у белых, потом у красных, потом опять вернулся к белым. Он как убежав, так сказать, перебежав от красных уже, от Тухачевского, перешел к Деникину. Так вот. А потом его советская власть, когда случилось то, что в историографии называется присоединением Прибалтики в 1940 году, благодаря, вот это интересно, там такой момент, благодаря политической полиции эстонской, на него, на тот момент еще какое-то время существовавшей, на него вышли наши, так сказать, советские спецслужбы и уже арестовали там. Его судьба загадочным образом теряется, в том смысле, что хотя... Да, он на допросах, это видно, он предлагает свои услуги советской власти. Причем он предлагает их так, что вот его надо забросить куда-нибудь за границу, отпустить, и тогда доверяющие ему товарищи будут ему передавать интересующие сведения. И это будет очень сильным, с одной стороны, пропагандистским ходом, что его отпустили, с другой стороны, что это может оказаться полезным советской власти. Это все в архивном следственном деле есть. Далее его приговаривают к расстрелу. А вот далее вопрос, потому что в архивном следственном деле есть справка о том, справка уже во время Великой Отечественной войны из Свердловского, да, Свердловского НКВД, что местонахождение приговоренного к расстрелу Энгельгарта неизвестно, потому приговор привести в исполнение невозможно. Можно только догадываться, что произошло вот в этот вот промежуток времени. Но с Энгельгартом это очень колоритная история. Процитирую вам как раз воспоминания Корицкого. Это однополчанин и земляк командарма Тухачевского. И он вспоминал о том, что перед самым началом Сызранско-Самарской операции Тухачевский представил как раз Энгельгарта ему, и, который клятвенно обещал служить советской власти. И как раз сказал: «Неужели ты, Миша, думаешь, что я могу быть подлецом и тебя подвести?» Однако же подвел и перебежал. Интересно. Он рассказал, сам Энгельгард рассказал, что по прибытии в штаб, цитирую архивное дело, Белой армии, я составил подробный отчет о своей деятельности в Москве и Петрограде, а также о штабе армии Тухачевского. Кроме того, я передал в штаб, взятые с собой из штаба Красной армии, бланки с печатями и топографические карты. Собственно, Красным Энгельгард пришел, как он сам же и говорит, желая уяснить обстановку и что из себя представляет Красная армия. Уяснив обстановку, он перешел к Деникину. Тоже колоритный сюжет, понимаете?
Ну да.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Ну, давайте мы немножко теперь все-таки о Тухачевском, о самом, не только вот эти вот интересные эпизоды. Все-таки события 21-го года. Вот вы говорили о Кронштадте, действительно, этому посвящено достаточно много места в вашей книге. Вот Тухачевский как-то назвал свое командование гастролью. Действительно, он был вызван с Западного фронта. Вот как сейчас это видится без него? Смогли бы, так сказать, ну, со второго раза подавить этот выдающийся действительно в истории Советской России мятеж?
Понимаете, что значит со второго? Я бы даже сказала с третьего, потому что Тухачевскому тоже не удалось с первого раза расправиться, победить восставших. Это совершенно отдельная история. И Тухачевский, кстати, так это в оправдательных интонациях сообщал главкому Сергею Каменеву, о том, что матросня обороняется и не удается ее вот быстро, она оказалась крепче, чем предполагали. Тут очень важно сказать о роли Тухачевского. Тухачевскому психологически, конечно, нужен был реванш, личный реванш после событий Советско-Польской войны. И он, так сказать, с удвоенной силой, с удвоенной энергией и уж тем более с удвоенной жестокостью ринулся в этот самый бой. Нас бросала молодость на кронштадтский лёд. Вот она его и бросила как раз. Тухачевскому 28 лет в это время. Дальше принципиально важная политическая линия. И, конечно, Тухачевский опора, военная опора в этом смысле советской власти. Его кандидатура всплывает не случайно именно у высшего советского руководства. И Ленин, открывая съезд, 10-й съезд РКПБ, это очень важно, большевики открывали съезд РКПБ, в день этот же был назначен штурм Кронштадтской крепости. Принципиально важно для большевиков было в этот день задавить кронштадтское восстание, потому что резонанс был колоссальный. В Петрограде, конечно, волнения были, в Москве они тоже были, и непонятно было, как их сдерживать. Огромный резонанс, касающийся восставших и их требований, был по всей стране, и заглушить это было невозможно. Руководство Компартии понимало необходимость экономических уступок. Ведь надо знать, что это мало об этом, как-то мало об этом говорят, что у кронштадтцев были не только политические требования, они были еще и экономическими.
Ну да, свобода торговли.
Свобода торговли, потому что иначе было всем уже понятно, что страна впадает в экономический коллапс. Начинается голод, продолжается промышленная, да, индустриальная разруха. И тем не менее большевистское правительство считало необходимым проучить тех, кто решился критиковать власть, политэкономическую систему, да, вот только что сформировавшуюся. И расправа над кронштадтцами должна была показать, что экономические реформы ни при каких обстоятельствах не затронут властные монополии. Вот это принципиальная ключевая позиция большевиков. И они же, так сказать, подавлением Кронштадта должны были показать, что протест против власти будет беспощадно караться. Именно феномен Кронштадта, как это видно по партийным документам, стал решающим аргументом в пользу недопустимости какой бы то ни было фракционности в партии, то есть вообще какого-либо дискуссионного начала в партии. Да? И, кстати, тогда же был принят и проект резолюции о единстве партии. Понятно. Ленин объявляет, открывая съезд 8 марта, что к вечеру, возможно, придут новости из Кронштадта. А новостей нет. Вернее, утешительных новостей для большевиков нет. Тухачевский, командующий 7-й армией, получив приказ, получив назначение в Кронштадт, издает приказ очень колоритного свойства. Этот документ хранится в архиве социально-политической истории, я его публиковала в книге. Цитирую, он коротенький. «Для достижения наибольшей действительности арт-огня приказываю начать обстрел не сразу всех целей, а сосредотачивая весь огонь на каком-нибудь одном из заданных пунктов. По разрушению одной цели переходить к следующей, корректировать стрельбу артиллерии, воздуха отрядами и аэропланами. Финал. Держать город Кронштадт под обстрелом и день, и ночь». Вот такое даже эпическое, я бы сказала, жесточайшее указание, приказ. И это было. Надо понимать, что в гарнизоне Кронштадта были женщины и дети, потому что там были моряки со своими семьями. И, конечно, в это время в Кронштадте была тяжелейшая ситуация. Там уже не хватало хлеба, там раздавали овес. Овес вообще-то фураж для, естественно, да, для лошадей. Но и он уже подходил к концу. И Тухачевский, которому все-таки не удалось вот в этот день по заданию партии подавить кронштадтский мятеж, сообщает главкому Каменеву, что в связи с обстановкой арт-огонь будет поддерживаться день и ночь. Внимание! Чтобы внести разложение, придется стрелять по казармам в городе и по городу. Если только хлеб у них на исходе, это произведет хорошее впечатление. Вот такой цинизм, да?
Ну, хорошее впечатление. Разложить противника, так сказать, еще до штурма. А собирался ли он применять химическое оружие в этот момент?
Применительно к Кронштадту такой информации нет. Артиллерия, да, авиация, как мы знаем, да, вот она, эти слова звучат. Нет, применительно химии нет. И потом, вы понимаете, на море-то, на острове какая химия? Я думаю, что это не могло обсуждаться, в отличие от Тамбова. Дальше Тухачевский предпринимает еще одну отчаянную попытку, потому что руководство страны, естественно, опасается, что восстание перекинется на весь Балтийский флот. Это же очевидно. Важно понимать, это тоже есть в документах, что до 12 марта, то есть очень короткий срок, на Черное море было отправлено 6 эшелонов с моряками балтийских экипажей. Понимаете? То есть, возможно, неблагонадежных превентивно убирали, увозили на другие, в прямом смысле, на другие моря, на другой флот. Еще один момент, совершенно трагический, на мой взгляд, и жуткий по форме. Значит, за дезертирство приговаривают одного за другим. Эти приговоры идут за отказ от выполнения боевого задания. Это важно. Среди штурмующих со стороны большевиков крепость, то есть пытавшихся подавить восстание, было много тех, кто не хотел стрелять в своих, кто не хотел стрелять в революционный Кронштадт, красу и гордость революции. Расстреливали публично. И красноармейцев, исполнителей приговоров, заставляли расписываться в актах о расстреле, чтобы повязать кровью с вынесшими приговор. Понятно, да? Вот это вот психология повязать кровью, система повязывания кровью. Значит, Тухачевский готовился к повторному штурму. С 10 марта в районе станции Лигова сосредотачивались 27-я Умская стрелковая дивизия, специально отозванная с Западного фронта, вот того самого недавнего Западного фронта. Она сражалась, кстати, успешно именно на польском фронте. А вот дальше началось следующее. По прибытии частей в 235-м Невельском, в 236-м Оршанском, в 237-м Минском полках начались брожения, и красноармейцы заявили, что штурмовать Кронштадт они не пойдут. Представляете себе шок? Эти части срочно стали разоружать, и опять начались аресты. Процедура расправы была предельно упрощена. После короткого допроса обвиняемого выносили приговор. Все. И на этом, так сказать, да, вот... То есть получалось, что подавлять пришлось не только Кронштадт, но и те, кто шел подавлять Кронштадт, да?
Ну, фактически же были использованы и заградотряды. То есть там вперед шли, так сказать, войска, за ними были пулеметы. То есть все было очень, так сказать, хорошо организовано с точки зрения вот, военной, так сказать, и политической техники.
Это не было хорошо организовано. Хорошо организовать у них не получилось. Тухачевский был в шоке, так сказать, от ситуации вот этого самого братания, да, о котором я говорила. И он написал Ленину, что если бы дело сводилось к одному восстанию матросов, было бы проще. Но это осложняется дело хуже всего тем, что рабочие в Петрограде определенно ненадежны. В Кронштадте рабочие присоединились к морякам. Тухачевский пишет прямо Ленину. По крайней мере, сейчас я не могу взять из Петрограда бригады курсантов, так как иначе город с плохо настроенными рабочими, было бы некому сдерживать. Что же касается подавления восстаний, то здесь, конечно, для нашей Красной Армии громадная разница, бить матросов и кулаков или же рабочих. Они сами заходят в тупик, да? Партия и военные в данном случае, красные военные, заходят в тупик. Это вот вариант, тупиковый вариант, когда они борются против своих. Но к 16 марта, после интенсивного артиллерийского обстрела крепости, начался новый штурм Кронштадта. И уже к 18 марта Тухачевский мог наконец-таки отрапортовать, что крепость оказалась в руках красных. Бунт, цитирую документ, бунт на Петропавловске и Севастополе – это корабли, главные для кронштадтцев корабли, собственно, с которых начинался кронштадтский мятеж, кронштадтское восстание. Бунт на Петропавловске и Севастополе оправдался, и моряки еще ночью помогли нам занять город. Старые матросы и коммунисты-броненосцы арестовали командный состав и сдались нам. Форты Красноармейский, Константин и Милютин нами заняты. Противник ушел ночью. Внимание. В общем, полагаю, наша гастроль здесь окончилась. Разрешите возвратиться в освояси.
Главком вот это очень интересно. Это такое впечатление, что он хотел как можно быстрее уехать из Петрограда и Кронштадта, чтобы не нести ответственность за репрессии, которые были очень массовыми. И которые, понятно, наверное, ему было, что они состоятся.
Нет, репрессии уже в это время были, он о них знал. И на самом деле ответственность за репрессии лежала на тех, кто их... так сказать, тех, кто их проводил. Но на Тухачевском лежала ответственность не меньше. Он подавил один из последних и крупнейший очаг недовольства советской власти среди тех, кто был главной опорой этой власти. Поэтому он это прекрасно понимал. здесь интересен термин «гастроли». Тухачевский вообще был склонен к этой театрализации, в том числе и своей деятельности. Это видно и по вербальным характеристикам его приказов и материалов вообще военных, так сказать, да, которые он писал. И его поддерживает главком. «Ваша гастроль блестяще закончена, в чем я и не сомневался, когда привлекал вас к сотрудничеству в этой истории». Поздравляю еще раз, крепко жму вашу руку. Тут тоже надо помнить. Главком Каменев Сергей Сергеевич, полковник императорской армии.
Да, ну вот следующая еще была еще гастроль. Времени у нас не так много. Тамбовское восстание. Опять же, вызывают Тухачевского туда и дают фактически диктаторские полномочия. Значит, без него не обойтись было, спасая Советскую Республику.
Надо сказать, что по воспоминаниям родственников Тухачевского, он как раз перед Тамбовым очень переживал. Сказал, если здесь еще и, так сказать, происхождение полукрестьянское тоже, да, то есть воспринято ли это было как личная такая трагедия. Но это очередной, вот то, о чем я говорила чуть раньше, очередной сговор с самим собой. Он же прекрасно понимал, что и Кронштадт, и Тамбов. В Тамбове было все очень жестоко. Это свои. То есть свои, против которых он сейчас кидает артиллерию, готов в случае с Тамбовым применять химическое оружие. Об этом есть исследования последних лет, не мои, а исследования как раз тамбовских коллег.
И вообще, ну, оно применялось России. Ограниченно.
Оно применялось ограниченно, оно не имело никакого эффекта, потому что просто сдувало, к счастью, естественно, да, естественно, но... И с доставкой там были проблемы этих баллонов, и с их использованием, потому что никто не умел и так далее. Но, к счастью, да, оно такого вреда апокалиптического не принесло. Тухачевский прекрасно знал, что такое вообще-то, что такое химическое оружие, что такое газовая война. Он воевал во время Первой мировой, где впервые, собственно, и был применен отравляющий газ, да, для войска. Эту страшную историю Тухачевский прекрасно знал. Тем не менее, это никак не остановило его, применяя в стремлении подавить восстание уже тамбовское любой ценой. Хотя тут надо понимать, вот по, так сказать, по составу тех, кто это восстание организовывал, оно было не таким однозначным, как Кронштадт, как кронштадтское восстание. Там действительно было много того, что подписывалось действительно стремлением антибольшевистского реванша, вот можно употребить антисоветского реванша. То есть это люди, которые не принимали, ни на каком уровне не принимали революцию и советскую власть, антоновцы, да, и те, кто был вместе с ними. То есть это не просто, знаете, такая крестьянская война, не просто такая, знаете, крестьянская Вандея, где с вилами, там, с лопатами и с косами.
Нет, ну, была армия фактически.
Была сформированная практически регулярная армия, было много оружия, это тоже важный момент, такого вполне военного оружия, такого не вилами, да, огнестрельного оружия. Были люди хорошо обученные, которые оказывали активное сопротивление. То есть это не просто крестьянский стихийный бунт. Это важно понимать. Тухачевский это прекрасно понимал.
Но Тухачевский использовал же не только военную силу, а заложники, концлагеря, массовые расстрелы. То есть это система антипартизанской войны в полном объеме.
Вы знаете, концентрационные лагеря, концлагеря, как это так, действительно так и называлось, то эти терминологии появились гораздо раньше. Концлагеря во время, в первое послереволюционное время и во время гражданской войны были в городах, были в районах городских. Есть информация о том, что такие микроконцлагеря, это вот лагеря для изоляции там кого-то, были в крупных городах, в том числе Петрограде, между прочим, да, такие районные лагеря вокруг Москвы. Да, это маленькие лагеря, где пытались изолировать население. В случае с Кронштадтом, да, там было мирное население, были даже, есть документы, были беременные женщины, которых тоже, естественно, никуда не выпускали, и система заложничества, ну, система заложничества вообще практиковалась во время гражданской войны. Так что это, к сожалению, все вот это и было, весь этот арсенал борьбы своих против своих был апробирован Тухачевским и в Тамбове тоже. Но вы понимаете, Тамбовское восстание более известное, но оно и с ним впрямую связанное, с его, так сказать, карьерой. А Ярославское восстание чудовищное, да, чудовищное по жестокости подавления, например, и так далее. То есть крестьянские восстания захватили практически всю Россию.
Юля, скажите, а как-то Тухачевского наградили вот за эти две спасительные для большевиков войны с народом? По итогам, так сказать, Кронштадта и Тамбова?
Ну, вы знаете, кроме поздравлений, вот я, честно говоря, не припомню таких официальных поздравлений. Я такого не припомню. Все ордена, которые он получал именно в период самой гражданской войны, вот советские, да, ордена. Дореволюционно он получал во время гражданской, и это тоже важно сказать, он их действительно получил. Есть наградные листы, они хранятся в Москве, эти наградные листы в Российском государственном военно-историческом архиве. Так что это не миф, что он был обладателем орденов Святого Станислава, Святой Анны и так далее. 6 орденов за полгода, это много, службы в армии во время Первой мировой. Да, и все награды, которые у него были получены в советского времени, были получены во время гражданской войны.
Ну вот гражданская война оканчивается, Тухачевский получает разные военные высокие посты, и командующего там армией, и в академии, и замнаркома. Можно ли сказать, что у него были такие явные враги, которые, собственно, и привели вот к этому делу о заговоре, да? Страх Красного Бонапарта и все прочее? Кто это все подбрасывал?
Вы знаете, я не думаю, что у него были какие-то вот конкретные персонифицированные враги. Да, он категорически не дружил с Ворошиловым по понятным причинам, будучи его заместителем, это тоже, да, важно. Он был замнаркома обороны, но с Ворошиловым отношения были тяжелейшие. Это было связано с тем, что Тухачевский считал его категорически некомпетентным. Вокруг Тухачевского группировались без криминального подтекста, те, кто был интеллектуалами. Кстати, это люди с разными, так сказать, взглядами и на советскую военную доктрину, и на развитие. Да, это люди, которые могли критически относиться к определенным там действиям, связанным с индустриализацией, особенно коллективизацией и так далее. Но, безусловно, они все были абсолютно преданы советской власти. Естественно, они были за модернизацию армии. И, кстати, уже начиная с 1935 года и Тухачевский, и те, кто, так сказать, здраво оценивал ситуацию, понимали и предупреждали об этом, и писали об этом, что необходимо создавать мощный заслон как раз гитлеровской Германии. В 1935 году это было уже совершенно очевидно. Но к ним тогда, в общем, мало кто прислушивался.
Да, я хочу, вот знаете, опять мало времени, к сожалению, но тем не менее, по поводу Троцкого, вот то, с чего мы начинали, так сказать, что якобы он там руководствовался какими-то троцкистскими идеями и так далее. А что на самом деле?
На самом деле, надо понимать, что Троцкий был создателем Красной Армии. Вот это понятно, да? И поэтому все офицеры, которые так или иначе служили в Красной Армии, да, прошли через, так сказать, через руководство Троцкого, в любом случае, тем более находившись на командных постах. Но мы знаем, что с середины, а тем более ближе к концу 20-х годов, Троцкий был вообще от всего отстранен, и, значит, от всего снят со всех постов, и сначала сослан в Казахстан, а потом уже и вообще выслан из России. Поэтому мифология, связанная с Троцким, связана с его популярностью тогдашней, да, и с его популярностью в партийных рядах, но которая к 30-м годам уже не имела ни смысла, ни значения, да и, в общем-то, практически, в общем-то, и воспоминаний. Вот, это клише, понимаете, как говорится, если бы Троцкого не было, его следовало бы выдумать, да, потому что практически кого бы ни обвиняли, и не только военных, в разных грехах, кого потом не расстреливали, не репрессировали, так или иначе где-то всплывает и имя Троцкого, да, вот это, ну, такой жупел, не более того. Хотелось бы еще успеть, опять же, поговорить о деле о военно-фашистском заговоре, но о нем...
Да, ну, в общем, я так понимаю, что появилась какая-то новая статистика репрессий, да, я так вижу, за последние годы.
Да, вот просто дело о военно-фашистском заговоре, я с ним знакомилась еще 15 лет назад на Лубянке, и оно подробнейшим образом, так сказать, описано уже теперь. Важно понимать, что репрессии ведь коснулись не только тех, кто был репрессирован одновременно с Тухачевским и расстрелян вместе с ним. Хотя есть такой апокриф, Тухачевский сказал, и действительно, если это метафора, то она правдива, по значению «вы стреляете не в нас, вы стреляете в Красную Армию». И есть исследователи, здесь я хочу как раз сослаться на исследование совершенно замечательного историка, военного историка, полковника и профессора артиллерийской академии Владимира Мильбаха, который на протяжении многих десятилетий своей жизни занимается исследованиями репрессий в Красной Армии. Том за томом, округ за округом он публикует данные по репрессиям в РККА. И, например, он дает такие данные на своих исследованиях. У него 12 или 13 томов вышло на эту тему. Так вот, уже в 40-м году удельный вес команды начальствующего состава с высшим военным образованием по сравнению с 36-м годом снизился более чем вдвое. В итоге командный состав кадров с высшим образованием в 42-м году, извините, в 40-м, предвоенном 40-м году составлял 2,9%, а запасов всего 0,2% от общего числа. Мильбах в своем исследовании пишет и о том, опять же, буду цитировать принципиально важные данные, цитирую, «Основной удар политических репрессий был направлен против комсостава высшего звена, тех, чьи знания и опыт был жизненно необходим вооруженным силам в предвоенный период. В результате репрессий за 4 предвоенных года, 37-41, да, за 4 предвоенных года, цитирую, было уничтожено 802 представителя Красного генералитета, что в 2,7 раза превышает боевые потери советских генералов в годы Великой Отечественной войны». Но тут можно вспомнить еще и маршала Василевского, который в интервью Константину Симонову, а оно опубликовано, фрагмент этой беседы опубликован как раз Симоновым, ну, еще, естественно, в советское, как вы понимаете, время, глазами человека моего поколения, да. Василевский, который перед войной занимал должность заместителя начальника генерального штаба, сказал, что сказать о последствиях для армии 37-38. Вы говорите, что без 37-го не было бы поражений в 41-м, а я скажу больше. Без 37-го, возможно, бы вообще не было войны в 41-м году. В том, что Гитлер решился начать войну в 41-м году, большую роль сыграла оценка той степени разгрома военных кадров, который у нас произошел. Конец цитаты из Маршала Василевского
передана. Ну, вот, да, это судьба, собственно, Михаила Тухачевского и его соратников, которые были репрессированы.
И тысяч людей, которые были репрессированы в течение 37-го, 38-го и 39-го годов. Ну, достаточно вспомнить, например, Дыбенко, который участвовал в судилище против него, тоже был расстрелян. Маршал Егоров тоже был расстрелян.
Три из пяти маршалов, в общем, подготовились к войне, скажем, прямо так, чтобы 41-й год был полным ужасом. Ну что ж, я благодарю, благодарю Юлию Кантер. Мы здесь завершаем наш разговор о Михаиле Тухачевском и о его роли в спасении большевизма в 21-м году, о новых открытиях и исследованиях. Вот передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Цена революции.